Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о новом пугающем штамме коронавируса «Омикрон» и о суде по делу «Мемориала». В последние дни коронавирус опять стал одной из главных тем сетевых обсуждений, в первую очередь из-за нового штамма «Омикрон», который вызывает у ученых серьезные опасения. Если идти строго по алфавиту, этот неприятный вариант с большим количеством мутаций должны были назвать другой греческой буквой – «ню», но решили, что по-английски возникнет путаница, потому что произносится это так же, как слово «новый». Ту букву, которая идет после «ню», тоже пропустили, по другим причинам. Сергей Пузырьков.
Предпоследний штамм, которым повышали тревожность населения, назывался «Мю». Это тот, который колумбийский. Тут вот новейший штамм «Омикрон». Сразу две буквы алфавита пропустили. И таки знаете почему? Это все для того, чтобы не обижать великого лидера Си и не называть его именем какую-то простуду, иначе денег не даст. На полном серьезе, это не я придумал, это официальное объяснение от ВОЗ. И, кстати, они же уже очень давно предупреждали, что когда буквы алфавита закончатся, они будут называть новые штаммы созвездиями. Я вот лично жду штамм «Андромеда» для повышения тревожности. Населения самое то.
Действительно, есть в греческих буквах что-то очень тревожное. Для штаммов вируса лучше было придумать какую-нибудь другую конвенцию, пишет Владимир Гуриев.
Читаешь в новостях «Омикрон» и понимаешь, что все, конец. Штуку, которая нас всех не похоронит, «Омикроном» не назовут. Я понимаю, что людям надо донести серьезность ситуации, но все же хорошо в меру. Греческие буквы слишком страшные. Даже тайфуны никто не называет греческими буквами. Их называют женскими именами. И сразу на душе как-то легко и приятно. То есть ты помнишь, что это тайфун, но все равно надежда остается, потому что это Карен или Алиса или Мелинда. А штаммы можно было бы называть как учителей в школе. Штамм Галина Андреевна. Ну красота же. Антитела ты дома не забыл? Сел и сделал прививку, я кому сказала? Выход из локдауна не для класса, а для учителя. Так, взяли листочки, написали на них свои адреса и мобильные телефоны, оставляем 4 клеточки для полей, черкать нельзя.
С другой стороны, комментаторы отмечают, что до конца греческого алфавита осталось всего-навсего 10 букв. Может, на этом пандемия и закончится? Правда, нужно еще пережить тот факт, что следующая буква после омикрона – это пи. Если отбросить шутки, можно констатировать, что пока человечество справляется с пандемией намного хуже, чем могло бы, если учесть, что у нас в руках были все нужные инструменты, чтобы взять ее под контроль, констатирует на своем YouTube-канале блогер Иван Яковина.
Знаете, все врачи мира, все вирусологи, эпидемиологи, иммунологи в один голос с самого начала с появления вакцин кричали, просто орали на всех углах, что вакцинацию против коронавируса надо проводить во всем мире одновременно, а не сначала в богатых странах, потом в бедных. Почему? Все вот эти ученые, они говорили, что если кого-то привить, а кого-то оставить непривитым, то в непривитых регионах обязательно начнут появляться новые штаммы, против которых вакцина действовать не будет. И ни вакцина не будет действовать, ни естественный иммунитет после перенесенной болезни. Просто не будут человеческие иммунные клетки распознавать вот эти новые штаммы. Ученые об этом предупреждали, кричали, орали. Всем, конечно, было, естественно, насрать. Почему? Потому что деньги терялись. Понимаете, чтобы сделать вакцинацию абсолютно всемирной, надо было рассекретить формулу этих самых вакцин. Там и Pfizer, и Sputnik, я уж не знаю, и Коронавак, и Синовак, и какие угодно, да, AstraZeneca и так далее. Так вот, надо было, чтобы все эти вакцины стали доступными для производства в каждой, извините, блин, сельской лаборатории, чтобы люди могли по всему миру, ну, там, чуть ли не на коленке варить эти вакцины. Кто-то посложнее, кто-то, ну, бесплатно их раздавать всем желающим. Ладно, антиваксеры, черт с ними, но хотя бы тем, кто хочет этого, да. Ну, нет, не стали этого делать. Почему не стали делать? Из жадности не стали этого делать. Потому что фармакологические компании и правительства богатых стран сказали, не-не-не-не-не, а как же заработать тогда, если все бесплатно, да, то мы же ничего не получим. Нет, так не пойдет. Давайте продавать. Ну и вот и результат.
Количество мутаций в новом штамме омикрон заставило многих ученых предположить, что защита, которую дают нынешние вакцины, может оказаться недостаточной. И это дает дополнительный аргумент в споре тем, кто отказывается прививаться. Алексей Шабуров.
Как пишут, новый штамм появился в Африке, скорее всего, людей с ВИЧ. В ослабленном иммунитете он эволюционировал до нового убийственного состояния. Посмотрите на свои сертификаты вакцинации. Возможно, скоро это будет просто бесполезная бумажка.
Альфред Кох.
А я правильно понимаю, что в связи с появлением южноафриканского штамма, на который вакцина не действует, дискуссия между властями и антиваксерами теряет смысл?
Однако, на самом деле, утверждать, что омикрон действительно обходит все защиты, пока рано. И к тем, кто делает такие заявления, не стоит прислушиваться, комментирует на своем канале научный журналист Ирина Якутенко.
Такие резкие заявления, как некоторые чиновники от здравоохранения уже выступили, что все, катастрофа, это новая Эбола, это крайне безответственное заявление. Честно говоря, вообще возникает вопрос о профпригодности чиновника, который выступает с такими заявлениями в ситуации, когда практически ничего еще не известно. Да, у нас есть кое-какие данные, которые позволяют делать прогнозы не очень приятные, но тем не менее ничего пока не известно. И поднимать панику такими заявлениями – крайне неправильное поведение, потому что оно рождает недоверие. Да, может быть, все будет плохо, окей, да, тогда типа сохранит свое место чиновник, окажется прав. А может быть, это окажется не так. Это означает, что в следующий раз люди будут меньше верить чиновникам от здравоохранения, да, как в сказке «Мальчик и волк». Да, если долго кричать «волки-волки», то тебе перестают верить. Поэтому не надо сейчас, когда вы слышите, когда кто-либо из системы здравоохранения выступает с любыми категоричными заявлениями по поводу этого нового штамма, делите это все на 15, пока ничего категорично утверждать нельзя, потому что у нас мало данных.
Нельзя исключать, что вакцины по-прежнему будут до какой-то степени защищать в том числе от нового штамма. Кирилл Шулика.
Я вот предполагаю, что прививки бесполезными не окажутся, но придет пора обновлять вакцины из-за новых штаммов. И да, теперь будет такая жизнь с прививками раз в полгода. Каждый новый штамм будет выкашивать непривитое население, что мы и видим в России. И в других странах, где чем больше привита популяция, тем меньше смертей. Поэтому ученые и регуляторы договорятся и создадут систему обновления вакцин, как сейчас это действует в отношении гриппа. Бустерные дозы будут уже с учетом новых штаммов.
Как будет реагировать организм привитых людей на новый штамм, мы узнаем уже скоро. И может оказаться, что пресловутые 32 мутации не так уж и страшны, поясняет молекулярный биолог Константин Северинов на канале Майк Ланаки.
На вопрос о том, насколько менее эффективно наша иммунная система будет узнавать этот вирус, или насколько менее эффективно антитела или клеточный ответ, выработанный в результате вакцинации на S-белок исходного уханьского варианта, будут менее эффективны для этого вируса? Это экспериментальный вопрос. Я уверен, что в течение недели-двух мы узнаем ответ. Делается следующим образом. В лаборатории нужно получить изолят, вариант физически получить этот вирус, да, нарастить его, а затем добавлять этот вирус к образцам крови, взятых у людей вакцинированных, например, Pfizer, Sputnik или чем угодно. В этой крови должны быть антитела, которые узнают вирус, по крайней мере, исходный. Вы просто, смешав вирус и образец крови, ждете некоторое время, а потом спрашиваете, много осталось вируса или нет. А если меньше, то насколько? И с какой скоростью происходит изничтожение вируса? Это довольно простые опыты, они будут сделаны очень скоро. Сам по себе факт большого количества мутаций не означает, что наш иммунитет будет менее эффективно расправляться с этим вирусом. Потому что мы не знаем, для чего эти мутации там есть. Какие-то из них совпадают с некоторыми мутациями, которые есть в дельте или в бете, и эти мутации действительно изменяют то место на S-белке, с помощью которого S-белок взаимодействует с нашими клетками. Но есть еще и масса других мутаций, и пока что бояться их не следует. Может быть, это так называемые компенсаторные мутации, просто чтобы белок, сохранил свою форму. Вы что-то изменили здесь, и вам пришлось здесь тоже что-то поменять.
Тем временем сообщение врачей из ЮАР внушает многим надежду на то, что омикрон окажется менее опасным, чем распространенная нынче дельта. Алексей Цветков.
Некоторая серебряная каемочка на туче. Сегодня утром слушал по BBC интервью с врачом из ЮАР. Она из числа тех, кто первыми обнаружили и изучают пресловутый омикрон. По ее словам, все отмеченные до сих пор случаи протекают с очень мягкой симптоматикой. Обычная сильная утомляемость и раздражение в глотке. Госпитализации не было. Она даже выразила удивление возникшей паникой. Но индекс инфицируемости выше, чем у дельты.
Анатолий Воробей.
Мне лично нравится представлять себе оптимистичное развитие событий, при котором омикрон супербыстро распространяется, но гораздо менее опасен, чем дельта. Подчеркну, что пока нет реальных оснований так считать. То, что омикрон почти вытеснил дельту в провинции Гаутенг, намекает, что переболевшему омикроном дельта, скорее всего, не страшна. И тогда омикрон может оказаться спасителем. Супербыстро распространившись по планете, он убьет везде дельту и не приведет к волнам смертей. Вирусологи говорили о том, что, возможно, коронавирус в конечном итоге мутирует в относительно безвредный штамм, подобный уже существующим простудным человеческим коронавирусом. Что, если омикрон – это и есть оно? Через месяц-два мы будем знать, так это или нет.
А в России пока продолжается борьба за вакцинацию против предыдущих штаммов, которые все еще выкашивают более чем 1000 людей в сутки только по официальным данным. Главные врачи крупных больниц обратились с открытым письмом к общественным деятелям и политикам, выступающим с критикой вакцинации. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, заместитель председателя Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая и Катя Лель, актеры Егор Бероев и Оксар Кучера, лидер группы «Алиса» Константин Кинчев и музыкант Юрий Лоза.
Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может быть, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать.
В числе тех, кто подписал это письмо, главврач больницы в Коммунарке, один из лидеров списка «Единой России» Денис Проценко. В репортаже Первого канала он заявил, что ждет отклика от адресатов письма.
Пустые разговоры – это путь к пятой, шестой, седьмой, восьмой волне. И все, кто сомневается в силе прививки, рассуждают там об ограничительных мерах, публично вводят своих сторонников в заблуждение. Мне кажется, они не имеют никакого морального права проигнорировать наше открытое письмо.
Многие комментаторы считают, что визит в красную зону действительно должен пронять маловеров. Ирина Левит.
В 1974 году я попала в Бухенвальд. Тогда там много еще оставалось в том виде, как во времена, когда это был концлагерь. Бараки, колючая проволока, крематории. Прошло почти полвека, но я помню это жуткое зрелище до сих пор. Я попала на экскурсию в Бухенвальд по доброй воле. Однако сразу после войны немцев, обычных граждан, в принудительном порядке водили на экскурсии в концлагеря, чтобы собственными глазами увидели, собственными мозгами осмыслили. И многие были в ужасе. У многих действительно переворачивалось сознание. Так вот, я считаю очень правильным устраивать экскурсии в ковидные больницы для активных антиваксеров, дабы собственными глазами и собственными мозгами. А наиболее ретивым предлагаю упаковаться в медицинские ковидные скафандры и провести в них хотя бы одну врачебную смену. А почему бы нет? Ведь они такие убежденные, решительные, активные. Но уверена, подавляющее большинство категорически откажется и приведут очень убедительные аргументы, типа того, что в красной зоне им втихаря поставят клизмы и тем самым введут чипы в головы.
Некоторые адресаты письма, между тем, отказались от визита в красную зону. Юрий Лоза написал, что его туда наверняка приглашают для того, чтобы специально заразить. А Мария Шукшина написала, что от ковида предохраняет здоровый образ жизни. Против нее выступил на своем канале Владимир Соловьев, который призвал судить Шукшину за антивакцинаторскую пропаганду.
Вот представьте, стоит вот Шукшина, вокруг люди лежат в реанимации в красной зоне. Кислород, дышит. И вот они так в забытии слушают этот текст. Притом она не пошла, она не хочет идти в красную зону, нет. Но она объясняет, приглашая вас в зеленую зону, приглашает она врачей, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний. За это вас судить надо, гражданка Шукшина. На вашей совести сколько умерших людей. Притом смерть страшная. Это на вашей совести, гражданка Шукшина. Они к вам по ночам будут являться, когда к вам совесть и разум хотя бы фрагментарно вернутся.
Видно, что пропагандисты наконец-то взялись за ум и стали агитировать за вакцины. Но делается это, во-первых, поздно, а во-вторых, довольно топорно, отмечает Алексей Ковалев.
Хочется отметить, что госпиарщики, придумавшие эту акцию, за 2 года не выучили вообще ни одного урока. Во-первых, реально ковидоотрицателей сравнительно немного. Остальные будут вам говорить: нет-нет, что вы, мы не сомневаемся, что это опасная смертельная болезнь и верим в прививки от гриппа и прочего. Просто не в эту. Подождем. Или: да-да, мы все понимаем, но QR-коды – это ползучее наступление на наши свободы. Сегодня непривитых в автобус не пустят, а завтра кого? И так далее.
Аргументы тех, кто выступает против коронавирусных мер, действительно довольно разнообразны, и далеко не все они противники вакцины. Очень показательный список таких аргументов содержит ответ другого адресата письма врачей Оскара Кучеры.
С чего вдруг вы решили, что я хоть каким-то образом отрицаю болезнь с названием COVID-19? Я потерял своего отца, он умер от коронавируса. Я лично переболел ковидом 2 раза. Первый раз был очень тяжелым, второй – просто насморк. Я нигде и никогда не упоминал о том, что не верю в болезнь. Она, к сожалению, существует, и она убивает. Вы, как профессионал своего дела, говорите о медицине, а я, как гражданин, говорю о социальном аспекте всех проводимых мероприятий, связанных с этой коварной болезнью. Ведь практически в каждом своем посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я отвержу не о том, что я против, а лишь о том, что я против обязательной вакцинации. Я задаю вопрос, а почему я насильно должен участвовать в эксперименте? Почему в нашей стране не объявлена должным образом пандемия, но все время придумываются разные странные истории с названиями «режим нерабочих дней», «масочный режим», «каникулы за счет работодателя» и прочие непрописанные в законе несуразицы? Почему регулярно меняются рекомендации от некоторых руководителей, в том числе и медицинских, нашей страны? И еще мне не дает покоя вопрос, если государство так уверено в наших вакцинах, то почему не готово взять на себя риски и гарантии по отношению к тем, кого принуждают к участию в обязательной вакцинации эксперименте, и кто может пострадать от побочных эффектов после укола? Только не говорите мне, пожалуйста, про компенсацию в 30 тысяч рублей, обещанную в случае смерти от прививки. Вопросов много, а ответов на них нет. И эти вопросы есть не только у меня, но и у очень многих людей. Как следствие этого, я и многие знакомые мне люди выступаем не против болезни или вакцинации, а против разделения общества на привитых и непривитых, которые благодаря введению QR-кодов сейчас входят в активную фазу.
Против законопроекта о QR-кодах, как известно, народ протестует настолько активно, что его рассмотрение отложили на середину декабря. И как власти будут справляться с народным недовольством по этому поводу – большой вопрос, комментирует Екатерина Шульман в стриме на своем канале.
Второй раз после пенсионной реформы и третий раз после монетизации льгот машина власти сталкивается со своей базой поддержки. Посмотрим. Я вижу интересные, так сказать, брожения и в Государственной Думе, и в региональных заксобраниях. Сейчас можно, конечно, всех там, понимаете, выстроить, всех нагнуть и все это принять. Велик фокус закон-то принять. Много мы видели принятых законов. Это все, как говорил конёк-горбунок, это горшка не горе. Горе будет впереди. Вот посмотрим. У меня ощущение, что, ну, сейчас хотят загнать это дело под Новый год, чтобы, типа, никто не заметил. Но это первое чтение, никто не заметит. Оно будет 16 декабря. Но это будет только первое чтение. А в январе, после новогодних каникул, когда соберется Дума опять, будет второе и третье. И вот это тоже будет очень интересно посмотреть.
О том, с чем придется столкнуться в Госдуме, уже получил наглядное представление председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он написал в Телеграме пост о необходимости введения QR-кодов для вакцинированных и за считанные часы собрал сотни тысяч разгневанных комментариев. Ильяс Меркури.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин взорвал Телеграм. За ночь перевалил за 100 тысяч подписчиков, продолжает расти, а комментарии под последним постом про QR-коды скоро подойдут к отметке в 300 тысяч.
Любовь Соболь.
Решил как-то Вячеслав Викторович спросить мнение народа, но потом что-то пошло не так. Комменты удаляют, а они все равно летят с бешеной скоростью.
Депутат и телеведущий Евгений Попов даже потребовал непосредственно у создателя телеграммы Павла Дурова, чтобы тот расследовал этот всплеск активности под постом Володина. Но даже если пропаганда свалит эту историю на каких-нибудь таинственных хакеров, в Госдуме уже наверняка сделали свои выводы. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. 25 ноября в Москве прошел первый суд по делу «Общество Мемориал», которое прокуратура требует ликвидировать за несоблюдение закона об иностранных агентах. Но по телеканалам при этом транслировали совсем другой процесс. Об убийстве Лося депутатом Рашкиным, отмечает Николай Травкин.
Процесс века. Прямая трансляция СГД по России-24. Обвинение зачитывает генпрокурор РФ. Суровые лица народных избранников не сулят снисхождения. Даже фракция КПРФ не бросается на защиту Рашкина. В то же время невдалеке деловито и с видимым опытом без прямых трансляций по телевизору, чтобы не нервировать россиян, чьи родственники пострадали от сталинских репрессий, в здании Верховного Совета РФ власть приступила к удушению мемориала.
Политики и журналисты призывали приходить к зданию суда, чтобы поддержать мемориал. Леонид Гозман.
Уничтожение мемориала – событие такого же масштаба, как разрушение храма Христа Спасителя. Сталин хотел уничтожить дореволюционную Россию. Эти отменяют весь постсоветский период, символом перехода которого является мемориал.
О том, почему тема памяти стала в России политической, рассуждает Николай Эпле на канале, признанного иноагентом журнала «Репаблик».
Это память о том, что, по большому счету, интересы государства не могут быть выше и важнее ценности человеческой жизни. А разговор об этом оказывается политическим, потому что речь идет о том, что можно и что нельзя государству. И совершенно не случайно получается, что вот организация «Мемориал», которая, кажется, изначально занимается просто сохранением памяти, просто. Совершенно логично, что из этой деятельности вытекает деятельность правозащитная. Потому что ровно вопрос о том, что мы не столько сохраняем память об убитых, мы сохраняем память о том, стараемся делать ее актуальной, что человеческая жизнь, ценность человеческой жизни абсолютно. Государство должно держать себя в каких-то рамках. Это заявление не просто мемориальное, это заявление политическое.
В суде адвокатам нередко удавалось поставить обвинение в тупик. В сетях много цитировали транскрипт из зала суда, из которого ясно, что обвинения в адрес мемориала были необоснованными, но представителей прокуратуры это ничуть не смущало. Твиттер Гончаров.
Читаю трансляцию судилища над мемориалом, и глаза краснеют от стыда за прокурора-обвинителя. Как надо было извратить судебную систему, чтобы аргументация уровня «не буду и не хочу доказывать ничего, но я прав» стали нормой?
В конечном итоге суд объявил перерыв по делу до 14 декабря. Альфред Кох.
Ликвидацию мемориала отложили до восстания декабристов. В России даже даты кричат.
Владимир Варфоломеев.
Как символично. Судьбу основанного академиком Сахаровым мемориала суд будет решать именно 14 декабря, в годовщину смерти Андрея Дмитриевича.
Адвокат Мария Эйсман сказала «Эху Москвы», что благодарна даже за эту небольшую передышку.
Каждый лишний день, любой день существования мемориала дополнительный, и это просто здорово. Это очень важная, нужная, полезная, великая организация. Действительно, мы предполагали, что все может быть решено в один день. Мы знаем, что такие примеры есть. За права человека ликвидировали за один день в Верховном суде не так давно. И, в общем, мы были готовы выступать в прениях, мы были готовы к тому, что это будет один день. Но этого не случилось, и да, конечно, честно скажу, мы довольны.
Многие комментаторы предполагают, что эта отсрочка связана с запланированной на 10 декабря встречей Путина с членами Президентского совета по правам человека. Александр Морозов.
Верховный суд решил дождаться политического решения, а уже потом принимать свое судебное. А политическое решение будет известно 10 декабря, когда диктатор встретится со своим советом по правам человека и там публично ответит на этот вопрос о мемориале. Поэтому Верховный суд решил на 14 декабря перенести свое рассмотрение. Мудро, по-государственному.
Есть мнение, что откладывание суда поможет организовать более широкую общественную кампанию в защиту мемориала. Дмитрий Колезев.
Время сейчас работает на защитников мемориала, все больше людей вовлекаются в кампанию по защите общества, все больше людей подписывают петицию, все больше международный резонанс. Если бы решение о закрытии мемориала было однозначно утверждено Путиным, то закрывали бы быстро, жестко, чтобы никто не успел опомниться. Перенос на 14 декабря, а это после ежегодной встречи членов СПЧ с Путиным, где будет много слов в защиту мемориала, признак того, что шансы мемориала выжить резко возросли.
Другие комментаторы считают, что отсрочка, наоборот, сыграет на руку властям. Игорь Эйдман.
Боюсь, Кремль готовит очередную разводку. Общественная кампания в защиту мемориала концентрируется в основном на международном мемориале, а о правозащитном центре говорят и пишут существенно меньше. Многие вообще не понимают, что мемориалов два. Судя по тому, что за международный мемориал уже вступаются такие персонажи, как Сергей Миронов, его, скорее всего, пока решили помиловать. Возможно, такое указание даст сам Путин на предстоящей встрече с СПЧ. Наши либералы и европейская общественность тогда обрадуются и заговорят по привычке о новой оттепели, а под шумок московский суд ликвидирует правозащитный центр мемориал, но этого никто уже толком и не заметил. Через некоторое время, когда ажиотаж спадет, власти, вероятно, вернутся к расправе с оставшимся международным мемориалом. Однако общественность перегорит и такого сопротивления уже не окажет. Будут давить по очереди.
Почему же именно сейчас власти так решительно взялись давить все, что хоть как-то связано с оппозиционной деятельностью? Это объясняется тем, что их положение сейчас крайне шатко, комментирует политолог Александр Кынев на канале RTVI.
Надо сказать, что вообще вся эта история с мемориалом, она, конечно, неизбежно воспринимается всеми в одном ряду с массой там, всего, что мы видели в этом году, там, начиная там, с ареста Алексея Навального и заканчивая там, множественными делами против СМИ, правозащитников, массовым отъездом за границу там, и так далее. Конечно, это выглядит как такой массовый реванш, такой реакционный. Исход одних, да, и приход других. Попытка что-то жестко поставить под контроль. Вы знаете, мне кажется, вот любая вот такая, очень такой вот жесткий такой наскок репрессивный, это всегда следствие какого-то испуга, это следствие какого-то страха. Если у вас все хорошо внутри, если вам не, как бы вы не боитесь за собственный рейтинг, за свое положение, но вам нет смысла суетиться. Любая суета, вот, причем необоснованная суета, такая вот совершенно вопреки всему, вопреки здравому смыслу, она, в общем-то, вызывает вопрос, а зачем, а вот что случилось-то? То есть я думаю, что это как раз вот вся эта нервозность и то, что мы вокруг КПДФ наблюдаем одновременно, это следствие вот внутренней уверенности, понимания, ощущения того, что вот фундамент в виде там, рейтингов, он становится все более и более зыбким. Результаты выборов, которые прошли в сентябре месяце, но они хороши только на бумаге. То есть очевидно, что там половину голосов «Единая Россия» получила только за счет регионов массовых фальсификаций. Там, где все было более-менее честно, ну там 30 чем-то процентов. Вот, поэтому общая картина, она вот выглядит, мягко говоря, не очень хорошо. Вот. Ну и, соответственно, возникает, видимо, реакция власти, да, тем крепче наши ряды. Вот, видимо, они пытаются сплотить наши ряды и послать всем знак, что мы там пойдем до конца, мы никому никого не боимся, да, значит, и будем закручивать всех баранирок до последнего. Это совершенно, мне кажется, тупиковая и бессмысленная стратегия, которая ни к чему хорошему привести не может, потому что закручивать гайки до бесконечности это дорога в никуда.
Если мемориал все же ликвидируют, это событие войдет в историю, считает Андрей Десницкий.
Говорят, Хрущев хотел разогнать Академию наук, мешавшую сажать кукурузу в Заполярье. Ему сказали так: в истории останется два имени. Петр Великий Академию открыл, Никита Сергеевич закрыл. Хрущев передумал. В истории останется. При Горбачеве создали мемориал. Продолжите фразу сами, Владимир Владимирович. Мы же не дети, понимаем, кто тут выносит приговор и кому.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас во всех возможных подкаст-приложениях, пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18:05. Впервые на средних волнах в 21:05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.